Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всякий долгий путь, дорогие братья и сестры, чреват тем, что с него можно сбиться. И человек, как ни в чем ином, нуждается на таком пути в точных знаках, в навигации, в понимании положения, в котором он находится. Наш духовный путь – это путь всей жизни. Он не начинается с нашим рождением. Жизнь христианская, жизнь духовная, благодатью Божией лишь впоследствии входит в человеческое естество. Но однажды начавшись призванием Господа в свой чудный свет, она продолжается до конца жизни. От того, как мы ее проходим, этот долгий и сложный путь зависит, будет ли это путь во спасение, или труды наши будут напрасны и не приведут к желанной гавани вечного спасения. Науку в каждом из моментов, этапов нашей жизни определять свое духовное положение, где я нахожусь, на какой ступени духовного развития или духовного падения. Эту науку мы усваиваем от тех, кто неложно совершил свой путь у святых отцов. Время Святого Поста наиболее благоприятно, когда мы можем остановиться в беге нашей жизни для того, чтобы осмотреться. И из их писаний, из их текстов, узнав о признаках того или иного состояния и о правилах, которые разумному человеку следует придерживаться, которых следует придерживаться в том или ином положении, мы прочитываем их книги, сопоставляем с собой, с своей жизнью, и таким образом имеем возможность сориентироваться по этим точным картам спасительного пути. Один из таких великих наставников нас, святитель Феофан Затворник, наш русский святой подвижник XIX века, у него есть замечательное небольшое произведение, которое так именуется «Путь ко спасению». И представляет оно собой краткий очерк аскетики, православной аскетики. При том, что он краткий, вместе с тем очерк этот полный. Он не имеет целью отразить мнение, сделать ссылку на каждого или на многих святых отцов, но он дает представление о всем пути христианской жизни от его начала до его завершения. И в этом смысле он, этот очерк, полный. Он позволяет человеку вдумчивому пользоваться им как средством навигации в своей собственной духовной жизни, для того, чтобы точно определять координаты своего нынешнего положения. И начинается, святитель Феофан вводит нас в это размышление с такого вопроса, как бы сразу погружает нас в эту проблему. А где мы находимся? Надобно нам уяснить себе, когда и как начинается истинно христианская жизнь, для того, чтобы видеть, положено ли в нас начало жизни сей. Казалось бы, трудно обратить такой вопрос к себе человеку, который и не год, и не два, а может быть, 10 или десятки лет находится в церкви. Но святитель продолжает: «То нерешительный еще признак истинной жизни во Христе, если кто-нибудь именуется христианином и принадлежит к Церкви Христовой». Не всяк, глаголиями «Господи, Господи», внидет в Царствие, и не все сущие от Израиля суть Израиль. Подтверждение своей мысли приводят слова Христа Спасителя и святого апостола Павла, святой угодник Божий. Можно быть в числе христиан и не быть христианином, это всякий знает. Действительно, мы знаем эту горькую реальность, но, зная, не имеем часто мужества обратить к самим себе со всей остротой и ответственностью этот вопрос. Началась ли действительно в нас истинно христианская жизнь? Если началась, если однажды она была, то где она сейчас? И почему так много сейчас обсуждается вопросов с такими темами, как выгорание христианское, как оскудение христианского духа, выгорание пасторское? Это же можно и к монахам обратить. Все были призваны в церковь, к монашеству, а другие к священству. Все пережили эту благодать, которая, несомненно, действовала могущественно в нас, когда совершалось это призвание. Но что получается впоследствии? Почему так актуальна становится тема по прошествии десятилетий жизни в церкви, когда человек видит в себе отсутствие сил продолжать, даже хотя бы продолжать жить так, как жил он раньше, видит себя возвратившимся в грехи, грехи тяжкие, видит себя не имеющим сил прийти в храм, открыть молитвослов утром и вечером, совершать то, что тогда, на заре церковной жизни, было таким легким и естественным. Важный вопрос о признаках истинно христианской жизни. В чем она есть? Отличительная черта жизни христианской – есть ревность и сила пребывать в общении с Богом. Вот так святитель определяет именно отличительную черту. Видимое и ощущаемое свидетельство, жар деятельной ревности – исключительно о христианском богоугождении, с полным самоотвержением и ненавидением всего тому противного. Так, когда начинается сей жар ревности, тогда полагается начало христианской жизни, и в ком он постоянно действует, тот живет по-христиански. Это не мысль святителя, это древнее учение церкви, и не только церкви, но и самого основателя церкви, Христа Спасителя, который в Евангелии своем сказал: «Огня пришел я во врещи на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся». Говорит он именно о христианской жизни и уподобляет ее огню. И апостол Павел, когда открываем мы его обращение к духовным чадам, Колоссянам, он пишет: «Мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойны Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Даже как бы непривычно и трудно читать, и, наверное, трудно было бы слышать от кого-либо столь настойчивое напоминание о том, что во всяком деле должен быть в нас Христос, всякой Его силою мы должны укрепляться, то есть не должно в нашем дне, в нашей неделе, в нашем месяце быть таких уголков времени, когда бы мы не предстояли Христу и не посвящали бы Ему своих дел и своих мыслей. Таким образом, действительно, жизнь христианская, она характеризуется тем, что это ревность, как говорит святитель Феофан, это огонь, это постоянное желание быть со Христом и сообразоваться с Ним, с Его заповедями, с Его наставлениями во все дни, во всех отношениях и во все мгновения нашей земной жизни, и внутренней, и внешней. Но если такова жизнь, то каково же противоположное ей состояние? О чем можно сказать, как охарактеризовать, какими признаками то состояние человеческой жизни, о которой нельзя сказать, что в ней присутствует вот эта истинно христианская жизнь? Отличительная черта такого не всегда явная порочность. Но Слово Божие грешника большей частью изображает погруженным в глубокий сон и сравнивает с человеком спящим. И действительно, не обязательно он может быть глубоко порочным, как бы вместилищем грехов, страстей, злодеев. Нет. Может быть, такому человеку даже часто легче осознать себя в состоянии опасном. Как и в Евангелии мы видим, что явные грешники и грешницы, они приходили ко Христу, они исповедовали грехи, а те, которые были носителями как бы самой правды, были учителями народа, которым было вверено хранение книг Священного Писания, было вверено задача быть судьями, определять, явившийся проповедник, пророк или не пророк, действует ли в нем подлинный Дух Божий или нет. Вот эти люди, они оказались неспособными к тому, чтобы извергнуть из себя свои грехи, а в состоянии с этими, внутри этих грехов, они не приняли волю Божию о себе, не приходя к Иоанну Крестителю на Иордан, ни впоследствии, уже решительно, не приняв, не признав пришедшим проповеднике Иисусе Назарянине Христа, Божия помазанника и Слово Божие. Таким образом, этой черте, отличительной черте греховного состояния, как погруженности в глубокий сон, очень соответствует внешне исправная жизнь. Жизнь холодная в вере, холодная к спасению, холодная ко Христу Спасителю. Вот такова общая черта состояния грешника. Сущность же этого состояния состоит в том, что человек, он своей внутренней сущностью, своим стержнем, своей личностью, в глубине своего сердца, он отвратился от Бога. И, конечно, остановился на себе и себя поставил главной целью всей этой жизни, деятельности, критерием истины. И если это случилось с тем, кто уже был в Боге, кого призывал Господь, то, будучи тогда наполненным Богом, теперь этот человек лишен Бога и чувствует пустоту. В таком расположении он пытается тщетно и непрерывно заполнить образовавшуюся в нем пустоту. И он растекается на множество, бесконечное множество дел и вещей, именно потому, что выходит из себя, пытаясь заполнить эту пустоту чем-то внешним. Для того, чтобы вернуться к Богу, он должен прийти в себя. Он должен понять, что он однажды страшно согрешил против самого себя. Предал себя, когда, казалось бы, стал искать своей правды, своей самости, своей автономной истины. Ища ее, он потерял Бога. Свойство его жизни в таком положении всегда описывается еще одним признаком, еще одной чертой, которую святые отцы именуют многопопечительностью. Ее конкретные разновидности зависят от того, какого рода пустота преобладает в человеке. Если это пустота ума, потерявшего Бога, то человек этот обращается к бесконечному стремлению, к знаниям, к многознанию. Если это пустота воли, потерявшей единого, обладающего всем, то человек ищет власти, обладания и не успокаивается до тех пор, пока даже всю власть над всем миром приобретет и, тем не менее, будет таким же опустошенным. Если это пустота сердца, то человек устремляется к удовольствиям, к наполнению своих внутренних и внешних чувств, своей природы. И вот эти три рода, три ветви из чадий многопопечительности, они в действительности составляют содержание, сущность, стержень жизни мира сего. Затем люди объединяются в исполнение этих попечений, когда сотни, тысячи, миллионы стремятся к тому же. Они образуют понятие, язык, они об этом говорят, только об этом и заботятся. И, конечно, не замечают того главного, который стоит за ними, и всеми усилиями пытается законсервировать человека в состоянии этой многой деятельности. Не только греховной. Опять-таки, это может быть по понятиям мира сего очень почетная деятельность. Это может быть ученость, это может быть художественность, может быть разумная житейскость, служение на ниве общественной деятельности. Но все же Бога в нем нет. Иерархия божественной заповеди нарушена, ибо первый из них – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем помышлением твоим, и всей крепостью твоей, и всей силой твоей. Если будет это, то в истинном свете откроются и наука, и искусство, и общественная деятельность. Если же первая заповедь не исполнена, то тогда в центре стоит человек, за ним стоит дьявол и наполняет всю его жизнь бесконечными заботами, которые вместе именуются точным понятием суеты. Суета похищает вечность, суета не дает человеку встать на путь духовной жизни, на путь жизни христианской. Он опутан как бы тысячами нитей. Для того, чтобы помыслить, почувствовать и что-либо сделать для спасения, он чувствует на себе как бы многопутовые узы. Вот в этом состоянии повязанности, как бы в сетях, которые однажды видел святой Пахомий, святой Макарий, эти сети миродержцы, раскинутые по всему миру, и в ужасе возопил ко Христу, к Богу, Господи, кто же может избежать сих страстей, сих сетей? И действительно, мы знаем, что ничто не может их избежать, никакая гениальность, никакая умудренность хотя бы и тысячелетним опытом человека в делах мирских. Только одно может человеку помочь. Святому было сказано – это смирение. Смирение означает принятие Бога. Человек стал Божьим. Бог стал его смыслом и центром. И всей жизнью, целью его богоугождения и всего его служения. Но это и есть жизнь христианская. К ней своими силами человек не может выйти. Не может здесь помочь и окружение, пусть даже самое благочестивое. Ибо как Спаситель неложно открыл, если Отец мой Небесный не приведет кого-либо ко мне, тот не может прийти. Вся христианская жизнь – это единство благодати и нашей воли. Это соработничество божественной благодати, милующей, спасающей, призывающей, но прежде всего пробуждающей от греховного сна, от этого усыпления в жизни далекой и чуждой Бога, но которая может быть весьма деятельной и весьма почетной и принятой, может иметь высокую оценку в глазах окружающих, в глазах даже всего мира. И вследствие того, что и мир, и собственное существо человеческое, опустошенное от Бога, являющееся в виде этих трех проявлений благопопечительности, и, конечно, миродержец, который ищет души, ищет погибели души. Все эти три причины, три основания, они настолько сильны, что сам по себе человек никоим образом и одними лишь человеческими усилиями не может подняться из этого греховного и смертельного усыпления. Но есть Бог, Он Вседержитель, Он Промыслитель, Он печется о спасении каждого из нас. В книге Иова сказано, что дважды и трижды Бог прикасается к каждому человеку. Нет забытого у Бога никого. У Него нет пасынков, у Него все сыновья и дочери. Спасение каждого Он строит. И, несомненно, в жизни каждого есть не каждый день, не такие частые, но, как говорит книга святого Иова, книга Иова, дважды и трижды в жизни Бог прикасается к человеку. Это и есть первая благодать, которая открывает человеку его истинное положение, которое пробуждает от сна греховного, которое разделяет его существо сердечное и грех, который, казалось бы, сжился уже с ним, и призывает на путь духовный, на путь спасительный. Как откликнуться человек на это призвание? И как, откликнувшись, может быть, придя, как блудный сын, к отцу своему, как продолжит он свое шествие на пути жизни духовной, то есть жизни церковной? Ибо нет другой возможности совершать подлинную духовную жизнь, войти в общение с Духом Святым и с самим Богом, как только через Его Церковь. Но путь этот долог и сложен. Путь этот требует не только интуиции, не только надежды на это первое призвание благодати, которое привело нас в Церковь, но требует великой разумности. В этой разумности требует многого научения. Святой пост – наилучшее для того время, когда мы имеем время уединиться, открыть книги тех людей, которые сами прошли безукоризненно путь спасения, которые наследовали блаженное царство со Христом Богом. Дай Бог, чтобы их помощью, их молитвами, их наставлениями, так обильно имеющимися сейчас в нашем распоряжении, мы стали бы причастниками того единственного спасительного пути, который ведет в Царствие Небесное. Аминь.